Говорит радио «Свобода», мифы и репутация. У микрофона Иван Толстой. Царь и раб. Сегодняшний разговор мы посвятим вопросам общим и частным, геополитическим и археологическим, психологическим и этнографическим, а если говорить коротко, русскому человеку. В историческом аспекте и в его сегодняшних проявлениях. Тому, что в русском человеке беспрестанно борется. Эти полюса борьбы сформулировал в своей великой строчке Гаврила Державин. «Я царь, я раб, я червь, я бог». Было бы нахальной дерзостью затевать такой разговор ни с того ни с сего. Это все равно, что поговорить о смысле жизни в течение 3 минут 40 секунд. Но у нас сегодня есть оправдание. Рядом со мной в пражской студии «Свободы» человек, размышляющий уже четверть века о новой, о собственной историосовской концепции России. Поэт, прозаик, эссеист Сергей Яковлевич Магид. Ежедневная работа у Сергея Магида такая, что дает ему завидное преимущество передо мной, например. Он ежеминутно читает интересные книжки, причем за деньги, за зарплату. Только вдумайтесь, Сергею Яковлевичу за то, что он вникает в содержание книг, выдают жалование. Как так можно устроиться в жизни? Очень просто. Магид работает в Национальной библиотеке Чешской Республики, в самом центре Праги. Он библиограф. Когда я задумываюсь, чем он постоянно окружен, я представляю себе какого-нибудь героя Борхеса. И еще одна деталь, немаловажная. Поскольку мы будем говорить об имперских комплексах России, я хочу вспомнить эпизод из биографии Сергея Магида. Впервые он приехал в Чехию 46 лет назад на интересном транспортном средстве – на танке. Магид – советский оккупант в буквальном смысле, радист танка Т-62. И это дает ему дополнительное право, моральное, размышлять об имперскости и агрессии. Рассказ Магида об оккупации «Отчет за август» напечатан в журнале «Иностранная литература» в 8-м номере за 2013 год. Но по ходу разговора неожиданно выяснилось, что у Сергея Яковлевича есть и другие основания оценивать сегодня Россию под историосовским углом. Это доскональное знание истории Крыма. Знание буквально из первых рук. Сергей Магид много лет проработал в Крыму археологом. А теперь обратимся к самой беседе. Сергей, вы как Достоевский мальчик, взявшийся переписывать карту звездного неба, да?
Я вообще большой ребенок, поскольку я поэт. А поэты, как известно, они ведь дети. Они люди бескожие. Вот я такой ребенок и смотрю на мир с широко раскрытыми глазами и недоумеваю, что люди с собой делают. Никак не могу этого понять. А понять очень хочется. Вот чтобы это понять, буквально, примитивно, я стал и придумывать свою историосовскую концепцию, чтобы все себе объяснить, что эти взрослые делают друг с другом. Я придумывал ее лет 25, а может быть, еще и начал ее в Советском Союзе даже до эмиграции.
А вы жили в Ленинграде, правда?
Я ленинградец, прожил в Ленинграде 43 года. Я земляк Путина.
Я тоже.
У меня есть сильное подозрение, а родился я на Лиговке у обводного канала. Это такой ленинградский Бронкс в 47 году.
Бандитское место.
Бандитское место, совершенно верно. И вот у меня такое подозрение, что Владимир Владимирович родился где-то в тех же местах, поскольку, когда я на него смотрю, внешне, чисто физически, смотрю на его походку, на его жестикуляцию, на его мимику, когда слышу интонации его голоса, его произношение ленинградское, чистое, я слышу и вижу типичную шпану с Лиговки. У меня такое впечатление, что этот человек сейчас подойдет ко мне и скажет, закурить есть? Я скажу, не, я не курю. Ну, тогда попрыгай, он скажет. А я спрошу, зачем? А я послушаю, звенит у тебя мелочь в карманах или нет?
Это или спички.
Прием. Или спички совершенно. И так далее. Но мы отклонились. Так что я ленинградец.
Ленинградец? Но как Достоевский мальчик переписываете карту звездного неба, да? Что же вы на ней переписали? Я мотивацию я вашу понял. Понять самого себя, свои корни и свое место в системе координат. И что вы, собственно, переписали? Вы сидите в таком замечательном месте. Вы сидите в Национальной библиотеке и описываете приходящие книжки, и по существу вы такой Николай Федоров, которому ходил в гости Лев Толстой. Вот жалко, вы меня туда не приглашаете. Мы бы с вами там... На самом деле, может быть, нашу передачу надо было бы там записывать.
Безусловно. Один раз уже я там и записал.
Ну, вот видите.
С вашим коллегой.
Прекрасно. И вот посреди всей этой многомудрости, окруженной книгами и далью, и пылью, и дымом истории, вы решили и свой вклад внести. Вот ту мелочь, которая у вас должна была звенеть, вы решили тоже в эту копилку опустить, да? Расскажите о вашей концепции.
Концепция началась с того, что я решил понять, откуда взялись большевики. Взялась из чисто примитивного антикоммунизма. Мне не нравилось то, что делают коммунисты. Я знал, что это ложь. Я знал это с 16 лет. Я, к сожалению, начал с того, что буйствовал в семье и ругался со своим отцом, убежденным марксистом, и который умер убежденным марксистом и считал, что власть в Москве захватили бандиты. Так он называл Брежнева. Ну и когда я стал разбираться, откуда взялись большевики, что плохого они сделали, что хорошего они сделали, куда они ведут Советский Союз, тогда слово «Россия» как-то я мало употреблял, и все вокруг его мало употребляли. За 25 лет собирания материала, и уже здесь, в эмиграции, в той самой библиотеке, о которой вы говорили, пользуясь ее фондами и читая умные книги, я пришел к совершенно неожиданному выводу, хотя, может быть, я открыл велосипед, который другие ученые, историки уже давно открыли, в свою очередь, особенно западные советологи. Я пришел к выводу, что дело вообще не в большевиках, и что вообще идеология тут ни при чем. И то, что мы сейчас, я сразу иду, как говорят чехи, навец к делу, то, что мы сейчас видим в Крыму, никакого отношения к идеологии, никакого отношения к коммунизму, к возвращению к СССР, к советскому человеку абсолютно не имеет. Речь идет о совершенно других ориентирах. Занимаясь своей историей Софии, я спустился как бы на самое дно, все глубже и глубже. Что вызвало большевизм? Что это за явление? Очевидно, что большевизм родился в какой-то определенной ментальной среде. Он был результатом деятельности какого-то совершенно определенного менталитета, потому что большевизм, как я понял, это явление, тут, может быть, мы с вами начнем спорить и уйдем, разойдемся в середине передачи, сугубо национальное.
Царь Петр был первый большевик, Максимилиан Волошин.
Совершенно верно. Я только с ним не согласен. Мне кажется, что первый большевик был Иван Грозный. Ну, неважно. Но да, Волошина я всегда очень любил, и до сих пор Волошин для меня пример мудрого поэта и история Софа, потому что именно ему принадлежит знаменитая фраза, я, к сожалению, наизусть ее не помню, но смысл ее примерно такой, что под любыми лозунгами и воззваниями скрывается все то же самое. Революция в царях, монархизм в революционерах и повторяющийся вот этот круг. Значит, я пришел к выводу, что это большевизм, то есть нетолерантность и манихейство, разделение мира на черное и белое, это явление национальное, русское. Погружаясь еще больше на дно, я пришел к выводу, что вообще все наши проблемы исходят из нашего национального менталитета. Я говорю «наш», поскольку о нас с вами, партнерах в этом диалоге, говорю как о русских. Этот менталитет сидит и в наших головах. Особенно ясно я понял это в эмиграции. Я приехал сюда совершенно не советским, но русским человеком, и мне понадобилось 23 года, и до сих пор я этим занимаюсь, чтобы сравнять в себе русскость и европейскость. Теперь это как бы основа той концепции, на которой зиждется все остальное. Исходя из национального менталитета, мы обязаны и судить историю России.
Не историю ли любой страны, а французов.
Безусловно.
И немцев.
Безусловно.
И шведов.
Да.
Потому они и разные, да?
Совершенно верно.
Иначе почему французу презирать англичанина и наоборот? только поэтому.
Совершенно верно. Вы совершенно правы. Вы как раз сейчас начали разговор уже близкий к теме. Речь идет о соседских отношениях, об отношениях двух этносов, которые соседят, которые имеют общую границу и всю жизнь друг с другом сталкиваются. Речь идет, это естественный процесс. Речь идет о том, как они друг к другу относятся, как выглядят их столкновения, в какой парадигме они проходят. Столкновение француза и англичанина, а еще лучше взять пример француза и германца, француза и немца, три раза доходили до страшных войн между ними. Я имею в виду франко-прусскую войну 1870 года, Первую мировую и Вторую мировую войну. Что мы видим сейчас? Мы видим совершенно цивилизованные отношения. Антагонизма нет. Вопрос встает, почему нет антагонизма между страшными врагами, лягушатником и Бошем? Антагонизма теперь нет, и вдруг на наших глазах откуда-то, как бы откуда-то, берется страшный антагонизм, страшная ненависть между русским и украинцем, между кацапом и хохлом. Почему у немцев с французом вот идет все в цивилизационной линии, а у нас в такой дикой, будем говорить прямо, без кавычек?
Безумно интересная тема. Может быть, одна из самых интересных на свете.
Для меня
психология нации.
Совершенно верно. Я этим живу. И с этой точки зрения я и воспринимаю крымский конфликт, украинский конфликт и так далее. Теперь я перехожу, собственно, к самой концепции. И начну я вот с чего. Я давно перестал смотреть русское телевидение, поскольку убедился, что, в общем-то, там идет одна очень грубая пропаганда, по сути дела, агитка. Это интересно как лубок, но совершенно неинтересно с точки зрения конкретной информации, хотя дает информацию историосовскую. Я смотрю чешское телевидение, Евроньюз и западное телевидение на английском языке. Дома через интернет я вижу странные сцены. Я слышу интереснейшие слова. В основном их два. Эти два слова повторяются с частотностью 100 штук за минуту. Что это за два слова, которые я слышу теперь каждый день?
Одно, небось, империя?
Нет. Одно слово – фашист. Причем иногда так – фашист, фашист. А второе слово – русский. Великолепный кадр. Женщина, стоящая посреди Севастополя и поющая. «Я русская, и другой я быть не могу». И так далее. Выходят русские в Севастополе, в Симферополе, и говорят странные слова. А именно, мы русские, потому что мы думаем по-русски. Мы говорим по-русски. Господи, Боже мой, я не слышал этого все, не буду говорить, сколько мне лет, все годы моей жизни. Чтобы русские публично, ну, может быть, в частном разговоре на кухне, да, публично говорили такие слова. Мы русские, мы думаем по-русски, мы говорим по-русски. Говорили это на площади. Убежденный, убеждая в этом зрителя, что происходит. Мы являемся свидетелями какого-то интереснейшего процесса, который нам о чем-то говорит.
И ведь если убрать весь контекст, то ведь ничего в этом дурного нет. Русский человек говорит, что он русский. Он себя осознал, он приблизился к себе, он сравнялся с собою, и не о том ли на протяжении многих нескольких столетий, уж во всяком случае с 19 века, говорит русская философия и русская литература, и пытается разбудить в человеке его самосознание.
Вот здесь как раз начинается наш с вами спор, потому что русский человек, с моей точки зрения, говорит, что он русский сегодня, потому что он до сих пор себя не осознал. В этом вся проблема, и в этом ключевая парадигма, собственно, моей историосовской концепции. Речь идет вот о чем. И, кстати, еще я хочу добавить, что этот человек говорит «я русский», а вместе с тем говорит, что «ты фашист». А, собственно, кто ты? Сейчас я еще отвлекусь от своей концепции. Прекрасно помню аналогичные, абсолютно аналогичные события в Молдавии, когда независимость становилась Молдавией. Я уже был здесь. Еще до образования Приднестровья, еще до войны в Приднестровье, когда собирались только на площадях в Кишиневе, уже тогда было все то же самое, что сейчас мы видим в Севастополе. Русские в Молдавии, в Кишиневе, на площади кричали молдаванам «фашист! Фашист!», а про себя кричали «мы русские». Здесь происходит совершенно аналогичный процесс. Я уж не говорю о том, что само собой разумеется, что фашист относится к эстонцу, фашист относится к латышу. Что это значит? Почему этих людей русские стали называть исключительно словом «фашист»? Какой смысл современный русский человек в диаспоре и в метрополии вкладывает в слово «фашист»? Когда мы начинаем глубже пытаться понять эту проблему, мы видим, что русский, современный русский, называет фашистом не русского патриота или не русского националиста.
Соглашусь.
Русский националист не фашист. Он русский. Собственно, этим все сказано. Называя нерусского словом «фашист», русский хочет сказать, что этот человек очень-очень-очень плохой. Потому что слово «фашист» в русском менталитете имеет совершенно определенные коннотации, совершенно определенные ассоциации, аллюзии, смыслы. История, конечно, его уходит в период борьбы с немцами во время Великой Отечественной войны и так далее. Сейчас не буду упоминать русские фашистские партии эмиграционные, предвоенные, о них речь не идет. Итак, слово «фашист» есть определение плохого человека, более того, в русском менталитете. Слово «фашист» есть определение не человека. Таким образом, мы видим, что перед нами буквально на площадях снова возникает оппозиция «мы-они». Причем эта оппозиция «мы-они» – это не оппозиция немца и француза. Мы говорим по-французски, мы говорим по-немецки, вы едите сардельки, мы пьем шампанское. Здесь какая-то другая оппозиция. В моей истории совской концепции эта оппозиция понимается как архаическая, самая архаическая, первичная, первобытная. По сути дела, это оппозиция человека каменного века, когда каждый человек иного племени считался, есть такое хорошее русское слово, нелюдью. Фашист – это нелюдь. Оппозиция современная, которую мы видим на площади в Севастополе, на площади Симферополя, Иван, в 2014 году, говорит нам о том, что эти люди, которые там говорят «мы русские, мы думаем по-русски, мы говорим по-русски», не принадлежат 21 веку на самом деле. У них в голове оппозиция человека каменного века.
Скажите, Сергей, вам не кажется, что такая система взглядов или такой один русский взгляд на чужой национализм, который не имеет права на существование, а может существовать только мой русский национализм, сформулирован Достоевским, который говорил о русской всемирности, который русское чувство и русское самосознание связывал с интеллектуальным, моральным, религиозным, нравственным охватом со стороны русского сознания всех культур. Достоевский считал, что русский человек всемирен, это, так сказать, в зубах уже навязло. И поэтому есть вот эта вот русская вселенная, русский глобус, от которой русский человек все и отсчитывает. А если француз, французский националист, то он не русский в этом смысле, да? То он нелюдь. Ведь надо же быть всемирным, ведь Федор Михайлович это же все сказал. Я понимаю, что те люди, которые стоят в Симферополе и поют о том, что они русские, они Достоевского, скорее всего, и не читали, и никогда не будут читать. Но глубинное это есть, на уровне хребта. Это же где-то в корнях волос, это же где-то в мозге костей сидит. Именно с этой точки зрения все нелюди, кто не за русских. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой, царь и раб. О новой историосовской концепции России мы беседуем с автором этой концепции, поэтом, прозаиком, эссеистом Сергеем Магиным.
Вы совершенно замечательно повернули наш разговор как раз интуитивно, надо мистически. Вы начинаете вызывать у меня страх, потому что вижу у вас нечто ведьмовское или ведьмовское.
Да нет, русский человек нерационален. Вот русский правильно. Человек поэт. Конечно, русский человек немножко мистик, он мечтать хочет.
Да, вы повернули разговор как раз к тому пункту, о котором я хотел говорить немножко позже. Ну что ж, начну говорить об этом сейчас. Совершенно верно, но все не так. Перехожу к основному, к самому главному. Буду говорить вещи обидные для человека с русским менталитетом, для себя самого, поскольку у меня менталитет, безусловно, русский. Мы видим везде, в настоящее время, в крымских событиях, в украинских событиях, в русских событиях, в Москве. Этнический подход к историческим событиям. Подходов таких вообще два всего на самом деле. Этнический и гражданский. Сейчас не буду разбирать, что такое гражданский, что такое этнический и так далее, и так далее.
А это интересно было бы.
Хорошо. Тогда скажу так. С моей точки зрения, в истории пробегает постоянный эволюционный процесс. Сама история есть эволюция. Она есть эволюция человека как вида. Мы принадлежим к виду Homo sapiens, и этот вид эволюционирует. В духовном смысле его физическая эволюция, возможно, закончилась, его духовная эволюция продолжается. Поскольку мы, по утверждению Аристотеля, общественные животные, являемся существами, поэтому, социальными, то наша эволюция происходит в социальной сфере, через социальные явления, через социальное образование, через социальные средства, которые мы создаем социальную среду. В этой среде происходит эта эволюция. Человек вида Homo sapiens на Земле существует в определенных социальных сообществах. И иначе существовать не может, поскольку он существо социальное. Встает вопрос, что это за сообщество. Эти сообщества мы можем назвать старым словом «этносы», хотя, с моей точки зрения, это слово дискредитировал в свое время Лев Гумилев, я бы не хотел его повторять, но у меня есть другое определение для этого сообщества – глоссиум, но я сейчас не буду его вводить, это слишком сложно. Просто скажем сразу, что в слово «этнос» я вкладываю совершенно иной смысл, чем в него вкладывал Лев Гумилев. Этнос проходит определенную эволюцию на, так сказать, лестнице Иакова от кроманьонца к богу-человеку Владимира Соловьёва. Здесь я сторонник русской философии, я сторонник вообще Владимира Соловьёва, что мы идем к богу-человеку. На этой эволюционной ступени развития этнос проходит много этапов. Переходя постепенно от чисто этнического образования с архаическими реакциями на мир к образованию иного характера, который мы называем гражданским. Сейчас я объясню, в чем дело. Когда мы сейчас видим противостояние русских и украинцев, а с другой стороны не видим противостояния французов и немцев, мы должны понять одну вещь. Очень обидно. Не существует русской нации до сих пор, и до сих пор не существует украинской нации. Вообще, со славянами это дело очень плохо обстоит сейчас. Опять же, я сейчас разбирать это не буду.
Вы имеете в виду некий внутренний возраст нации, да? То есть, то, что очень часто называется русский, он подросток в своем сознании.
Речь... Вы правильно поставили вопрос. Я имею в виду внутренний возраст этноса.
Да-да. Неполная сформированность.
Совершенно верно.
Недостроенность купола у этноса.
Совершенно верно. Именно так. Основным сосудом, в котором все мы находимся, является этнос. Вот он растет от орды каменного века с топорами до образования, в котором начинает складываться национальное самосознание. Это уже этап. Национальное самосознание растет. Оно проходит определенные тоже стадии и этапы, и, с моей точки зрения, его высшим достижением, заданным природой или Богом, я сейчас тоже это разбирать не буду, является создание того, что называется политическая нация, не просто нация, политическая нация. Политическую нацию, как правило, создает гражданское общество. А гражданское общество создает политическую нацию, а политическая нация совершенствует гражданское общество. Это взаимоперетекаемый процесс. В России гражданского общества нет.
И, по-видимому, не может быть. Просто по национальным особенностям. Эта молодая кипящая нация – это тот элемент в огромной системе, мировой системе менделеевской, так сказать, если хоть чему-то уподоблять, который вечно кипит и бурлит, он не может достроить свой купол. Кстати, если бы он достроил свой купол, может быть, его и разорвало бы от этих внутренних испарений национальных, да? Вот эта незаконченность русской и национальной идеи, и этнического самопознания, да? Вот недостроенность – это этого купола есть недостроенность рациональности этнической русской. Может быть, поэтому она привлекает многих иностранцев. Я знаю, что, например, французы обожают русское сознание, русских людей. Может, они не отдают даже, хотя они такая рациональная нация, они не отдают себе отчета в том, что они в русских любят. А они любят молодость мира, они любят вот эту генетическую непредсказуемость, это безумие русское, этот русский безудерж, да, как Гоголь говорил. Кипящая нация, она, может быть, тем и неинтересна. Она страшно опасна, когда ты стоишь, потому что одна капля, которая попадает на кожу стоящего около этой плиты, эта одна капля может прожечь до кости. Это очень страшно рациональному европейцу стоять рядом с русским. Но русские-то наслаждаются. Вы помните, самое распространенное, что говорит русский человек о Европе? Хорошо в Европе? Хорошо. Красиво? Отлично. Шмотки, все замечательно. Оттуда много привез всякого добра. 5 чемоданов. Но скучно, старик, скучно в Европе. Там купол есть, там ощущение этого купола, там все рационально и расчислено, там человек живет по закону. Жить по закону кипящей жидкости невыносимо. Она хочет бурлить. Это все в броуновском движении. Простите, что я адвокат Бога, но, собственно, я слушаю вас.
Это хорошо. То, что вы говорите, правильно, хотя слышу там очень много клише, с которыми я внутренне борюсь. И сейчас русский говорит о Европе, вообще о Западе, совсем иные слова. Я сам их слышал собственными ушами, опять же, по телевидению. Первое. Недавнее заявление, по-моему, в прошлом году это было, фамилии не помню, но какой-то большой чин из дипломатического корпуса России заявил, что вообще, что такое Великобритания. Это, в общем, мало кому известный, совершенно незначительный остров в море. Кому он нужен? Это первое. А второе заявление я услышал вчера. Какой-то забавник, затейник в Москве, тоже фамилию не знаю, не знаю, в каком здании это было, но было это на сцене, раскинув руки, сказал: «Мы», с пафосом, «мы та единственная страна в мире, которая может превратить США в радиоактивный пепел, друзья».
Дмитрий Киселев.
Ну, вот я не знаю этих современных русских затейников. Я думаю, что это не ирония, что это он так серьезно
говорит. Это глубинное. Вы знаете, услышав эти слова, я о чем подумал. Ведь это же тоже подростково-садистическое сознание, а подростки, они в очень большой степени садисты. И если мы вспомним школу и нашу, и посмотрим на школу наших детей, мы увидим, что такое подростковая детская жестокость, да, она чаще бывает круче, чем взрослая, потому что взрослые все-таки рациональнее даже у русских, да?
Совершенно правильно.
А подростковая, она открытая система. Так вот, мне показалось, что в этих словах Дмитрия Киселева вот эта вот подростковая жестокость, которая мне явственно напомнила жестокость и садизм следователя. Ведь ядерная пыль, ядерный прах – это то же, что лагерная пыль, в которую обещает следователь превратить несчастного подследственного, если он не будет подписывать то, что нужно. Ведь по существу Дмитрий Киселев миру, Америке, сказал, что он превратит ее в ту самую пыль. Следователь не может превратить подследственного в лагерную пыль. Это уж как судьба распорядится. Но он, конечно, может замутить ему сознание вот этим воспоминанием о грядущей жестокости. Вот по существу бессилие Дмитрия Киселева и было вот этим бессилием следователя. У него, у следователя, нет мандата уничтожить подследственного, допрашиваемого. Но у него есть разрешение, негласно данное начальством, быть садистом.
Иван, меня интересует, почему Киселев, теперь я узнал его фамилию от вас, почему Киселев это сказал?
А русский человек?
А что это значит? Мы опять возвращаемся к самому началу.
Так это я хочу от вас узнать, что
это
русский человек.
Так вот, я вам хочу сказать, почему Киселев это сказал. Я пытался определить путь, характер и нишу русского этнического менталитета. И прочитав много умных книжек, узнав много разных теорий, которых на самом деле очень много, о том, кто такие русские, откуда они произошли и так далее, я пришел к очень жестким определенным выводам, с которыми я хочу, собственно, с вами сегодня поделиться. Но я бы хотел немножко отклониться. Крым – это моя молодость. Я провел там год за годом, 7 лет подряд, но не в качестве туриста или, как тогда говорили, отдыхающего, а в качестве участника археологических экспедиций. Каждый год я ездил туда в археологические экспедиции, буквально копал.
А куда, интересно?
Мы копали в Северном Крыму, на Тарханкутском полуострове, у бухты Ярылгач, эллинские поселения 5 века до нашей эры. А потом я участвовал в экспедициях в Херсонесе, на окраине Севастополя. Весь Севастополь я исходил ногами, я знаю его, так сказать, ногами. И весь Северный Крым я исходил пешком. На ЮБК мы не ездили никогда, Ездить на ЮБК для археолога считалось страшной пошлятиной.
Поясните для нашего слушателя, что такое ЮБК.
Южный берег Крыма.
Да-да.
Ялта, там, Алупка, Алушта и так далее. Единственный город на юге, где я был, это была Евпатория, и то я туда поехал ради караимов. Там в археологических экспедициях, в которые я ездил 7 лет подряд, я и столкнулся с историей, и там и начался мой интерес к историософии. Почему? Эти экспедиции тогда возглавлял талантливый ленинградский археолог Щеглов. Он работал в институте, Ленинградском геологическом научно-исследовательском институте на берегу Невы. Не знаю, жив ли он сейчас. Я очень хорошо помню его рассказы и разговоры с ним. Мы сидели у костров по вечерам, и там вдруг шепотком исподволь, как бы намеком даже, как бы тайно, чтобы никто не услышал, как будто какую-то антиправительственную новость или как какой-то антисоветский анекдот, передавали друг другу последние сведения об археологических находках. А что же это были за сведения? Я очень хорошо помню, что это были за сведения. Я приблизительно говорю, конечно, это было 30 лет назад, что вот в Северном Причерноморье, оказывается, из 10 могильников, курганных могильников, 9 захоронений по скандинавскому ритуалу, а одно по тюркскому кочевническому, а славянских ни одного. Варяги и хазары.
И хазары.
Это было, да, страшное потрясение, потому что и в школе нас учили, и рыбаков начинал, и греков писал, и Киевская Русь, славяне. Где эти поляники? Нету. Вторым потрясением были новости о готах. И вот здесь я хочу сказать самое главное. Поскольку мы видим, что у нас все время повторяется слово «русский», и везде идет этнический подход к проблеме, и Путин защищает права русских, и мы выступаем за русских, и нигде ни одного слова из гражданского, из словаря гражданского менталитета, демократия, плебисцит человеческий, а не такой, как вы организовали, это все декорации грубые, убогие, ничего этого нет. Есть этнический, раз этнический подход, тогда давайте рассуждать с этой точки, этнической точки зрения. Я сейчас хочу порассуждать чисто теоретически, не считайте меня фашистом, мерзавцем и так далее, но что мы
да
получим?
Да вы нелюдь, если берете я рассуждать.
Совершенно верно, я вообще нелюдь.
Сердцем надо, сердцем.
Сердцем.
Умом России не понять.
Вот, Иван, опять вы ведьма. Я с этого хотел начать. Понять умом Россию и аршином общим ее измерить, как не сказал Тютчев. Так вот, если мы начнем измерять умом и с этнической, и с точки зрения этнического подхода, вот к чему мы придем. Крым. Единственное население, которое там жило дольше всех, когда бы то ни было, были готы. Поэтому Крым должен принадлежать Федеративной Республике Германия. Ангела Меркель должна заявить претензии на то, что Крым должен войти в состав федеральной земли, в состав Германии.
Готический полуостров Крым.
Совершенно верно. А этот Аксенов, или как там его зовут, президент Крыма, должен...
А не Василий Павлович?
Нет, не Василий Павлович.
Какая ирония судьбы.
Хотя он написал «Остров Крым». Я понял ваш намек.
Накаркал.
Да, накаркал Аксенов. А нынешний Аксенов должен просто подать заявление Меркеля о вступлении в состав Германии. Почему? Готы туда пришли в IV веке, убегая от гуннов, кочевников, которые их смели с лица земли. Часть готов пришла на Крым, другая убежала, отступила на запад с тяжелыми боями. Я все
сразу
это изучал.
Сразу к Меркель.
А?
Сразу к Меркель пошли.
Они пошли к Меркель, но не дошли на Дунай и застряли. Неважно. Готы пришли в IV веке в Крым и жили там до XVIII века непрерывно. Я был на Мангупе, я видел Мангуп. Мангуп – это столица Готии. Это сейчас величественные развалины в скалах. Это горный Крым. На ЮБК мы не ездили, а вот горный Крым я тоже прошел пешком, смотря на развалины готской столицы. Это было готское княжество Феодору, оно называло. Ну, неважно. Готы достигли до очень высокой культуры. В III веке они уже были христиане, арианского исповедания. Готский епископ Ульфила перевел Новый Завет или часть Нового Завета уже в III веке. И в XVIII веке они уже, конечно, были... Да, в XII веке в Крым пришли татары. Это вопрос вообще о том, кому Крым принадлежит, и сколько там живут русские, чей он вообще, вот с этнической точки зрения. Пришли татары и постепенно стали готов ассимилировать, хотя еще во времена Византии Крым принадлежал Византии, там была готская епархия специальная, она так называлась, готская епархия, то есть это были готы. В XVIII веке немецкие просвещенцы и предромантики, лингвисты, ездили, и голландские, почему-то не знаю, почему голландские, ездили в Крым изучать готский язык. И вот я читал эти записи, когда они приезжали в Крым и видели татар, белокурых бестий. Это были блондины с голубыми глазами, говорившие по-татарски, бывшие татарами, но знавшие, что они бывшие готы. Это была молодежь.
Этнически это были готы?
Этнического происхождения они были немцы. Древние немцы, значит, готы. А уже по культуре они были татары, по языку они были татары. Но старики еще говорили по-готски. Это был видоизмененный год в XVIII веке. И вот эти лингвисты немецкие изучали, конструировали древненемецкий язык и считали, сколько слов осталось. Буквально их были десятки, может быть, сотня. Но так был конструирован готский язык, и я его лично изучал в Ленинградском университете на отделении, английском отделении филфака, где мы проходили древнегерманские языки. И даже помню его формы, глагольные формы. Все оканчивались на «ан». Нынешнее немецкое «лебан», а там «либан» и так далее. То есть это вообще немецкий язык. Так вот, готы были первым народом России, которые подверглись депортации. В XVIII веке, когда Екатерина, Великая Екатерина II, наконец завоевала Крым, а я потом скажу, зачем она его завоевала, оттуда готы, их было примерно всех этих белокурых татар, около 40 тысяч человек, были выселены специально, принципиально, в Центральную Россию, в русские деревни. И там, поскольку они расово совершенно сливались с русскими крестьянами, они полностью ассимилировались, их больше нет. Они превратились в русских крепостных крестьян.
Готская кровь течет в наших жилах.
Готская кровь, совершенно верно, да. Так что это было примерно в 80-е или начале 90-х годов 18 века. Готы были первым депортированным, буквально депортированным народом из Крыма, а уже после Екатерины в 1798 году оттуда были депортированы греки. Так что народ, который там жил дольше всех с 4 века по 18 век, это готы. Так что Крым принадлежит Германии вообще. Еще дальше. Второй народ.
Ох, боюсь, вызовете вы бурю международную. Инвазия будет, новая инвазия.
Вообще Бундесвер давно пора вводить.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Царь и раб. О новой историосовской концепции России мы беседуем с автором этой концепции, поэтом, прозаиком, эссеистом Сергеем Магидом.
Второй народ, который по длительности немножко уступает готам, но тоже там живет дольше гораздо, чем русские, это, естественно, татары, которые пришли туда в XII веке, но татары были депортированы. И был, значит, период Сталиным, и был в 44-м году, и был период, в который они там не жили. Да, еще перед татарами, тут такой тоже забавный момент, хотя он трагический, когда фельдмаршал Манштейн в 41-м году пришел в Крым и завоевал город-герой Севастополь, то по распоряжению Рейха на этой территории было организовано административное образование в 41-м году, или в начале 42-го, которое получило название, какое вы думаете, Готенгау, то есть готская область, то есть готи. Я хочу сказать только о том, не о фашистах я говорю, они гады, а о том, что в немецком менталитете сохранялась память о готах в Крыму. И как только они туда пришли, они тут же восстановили готию. Так что вот это, что касается готов, то, что я хотел сказать. Второй народ – это крымские татары. Но есть еще третий народ, который там жил так же долго и никогда не был депортирован.
Греки?
Нет. И который живет там до сих пор. Это караимы. Это народ тюркского происхождения, исповедующий иудаизм. Я был в Евпатории, там до сих пор кенасса караимская, то есть караимская синагога или церковь, не знаю, как ее назвать, и музей, и хранилище рукописей, и кафе с национальной кухней. В Евпатории до сих пор украинцы ничего с этим не делали, этому не мешали. Не знаю, что будут делать теперь русские.
Национальная кухня какая у них?
Караимская.
Караимская.
Я и не ел. Не ел блюда, я только смотрел. Но тогда там был детский сад русский. Когда я там был, это было в 70-х годах. Это сейчас там Кинасса. Тогда там не после перестройки, по сути дела, тогда там никакой Кинассы не было. Но караимы жили. Так вот, караимы пришли туда в 13 веке, и когда в 41-м году немцы вошли в Крым, было специальное распоряжение караимов евреями не считать и поэтому не убивать. Потому что евреи настоящие, этнические, они были все в Крыму убиты. Немцы пришли в Киев, еще такого распоряжения административного, бюрократического по отношению к краимам не было. Еще не успели чиновники в Берлине это решение принять, поэтому в Бабьем Яру были убиты и краимы. То есть тюрки, исповедовавшие иудаизм, они считались евреями. А уже когда немцы пришли в Крым, краимов пощадили. Они все остались живы, и никто их не депортировал. Поэтому их постоянное жительство в Крыму с 13 века по сегодняшний день их осталось. Осталось порядка 700 человек. Вот в Крыму живет народ, 700 человек с 13 века. Так кому принадлежит этнический Крым? Кто там должен жить по справедливости? Немцы там должны жить, татары там должны жить. Ну, я не знаю, евреи или тюрки в лице караимов. Но при чем тут русские? Русские там живут всего 200 лет.
Вы этнический провокатор.
Я этнический провокатор. Это я довожу до логического конца рассуждения с этнической точки зрения, то есть с архаической точки зрения. Но это еще не все.
Секундочку, а до готов кто был?
Крым. Никогда Крымом не назывался до 12 века. Крым – это слово татарское. Я не помню, к сожалению, что оно значит, но оно что-то значит. Крым назывался у греков, которые дали нам его описание в письменных источниках. До греков, по-моему, описаний, до эллинов, по-моему, описаний нет. Там жили тавры. Это достаточно было первобытное племя, поэтому греки не называли этот полуостров Крым, конечно, он был Таврида. Была легенда, что еще до тавров там жило кочевое знаменитое племя киммерийцев, которые прошли в Северное Причерноморье, обнаружена их археологическая культура. Вообще я это все узнавал по археологическим культурам. Поэтому второе название Крыма – Киммерия, которое использовал уже упоминаемый нами Волошин.
Постоянно, да.
Значит, киммерийцы...
А кто они этнические, тавры и киммерийцы?
Не установлен их язык. А в этом-то все и дело, потому что реконструировать теперь этническую принадлежность, а это главная проблема археологии, как по археологической культуре реконструировать этническую принадлежность, и можно ли это с этической точки зрения вообще делать, если такой вопрос. Это главная проблема. С этой точки зрения мы не можем установить языковую принадлежность, а стало быть, и этнос, тавров, и киммерийцев. Существуют киммеры, они потом ушли на юг, дошли до Сирии. Я сейчас не буду рассказывать их историю. И Библия, Ветхий Завет их знает, то есть Тора знает этот народ. Это так называемые народы моря, которые пришли. Но сейчас мы слишком глубоко ушли. Значит, киммерийцы, тавры, потом эллины, эллинская колонизация, это уже 5 век до нашей эры, это уже близкие нам времена, а сохранились письменные источники. А 4 век нашей эры – готы, потом татары и так далее. Только в 18 веке туда пришли русские, они живут в Крыму всего 200 лет. Теперь давайте закончим этот этнический экскурс логическим концом. Итак, существует королевство Чехия, куда в 12 веке или даже в 11 веке по приглашению чешских королей стали приходить германцы из Тюрингии, из Швабии и из Саксонии по приглашению. Добровольно стали там селиться и прожили там 700 лет. 700 лет, не 200 лет они там жили, а 700 лет. И полностью колонизировали Северную Чехию. Везде были немецкие названия, немецкие города, немецкие деревни, немецкая промышленность, немецкое сельское хозяйство. Как вы знаете, в 45-м году произошло изгнание. Чехи не любят этого слова, они употребляют слово «депортация». Депортация для... «отсун» по-чешски. Есть два слова. «Выгнанстве» – это изгнание, а «отсун» – это так «отсун».
Пошел отсун.
Такая тихая депортация. Значит, вот не помешало изгнать 3,5 миллиона немцев, несмотря на то, что они там прожили 700 лет. Вот конец логический, этнического подхода к проблеме. Вы нам тут не нужны, вы пятая колонна. Хорошо, давайте возьмем украинцев. Украинцы получили этот остров по капризу, по дуримарству, по самодурству Хрущева в 1954 году. Но если бы украинцы были чехами, и сейчас бы был не 2014 год, а 1945 год, украинцы бы сказали, у вас здесь живет 1 160 000 русских живет в Крыму. Население Крыма 2 миллиона человек, 24 тысячи. Из них 1 160 000 русских. Не 3,5 миллиона, как судетских немцев, а 1 160 000. Украинцы говорят, 1 160 000 – трансфер от сум. Давайте, садитесь. Вы хотите в Россию? Садитесь в товарные вагоны, и мы вас вывезем на границу с Россией. Пожалуйста, идите пешком в Москву. Пусть с вами русские сделают то, что немцы в ФРГ сделали с судетскими немцами в лагеря, депортированных лиц, а потом расселение по Германии. Вот логическое завершение этнического подхода к проблеме. Архаического, нечеловеческого, негуманистического. Конечно, это все фантазии, никто этого не сделает, но логически это так. Но существует другой подход к проблеме. Гражданский. Подход политической нации. Подход гражданского общества. Но его нет. Теперь поговорим о Киселеве. Вот после того, как я все это сказал, немножко отклонился, поговорим о Киселеве. Что это тогда за менталитет такой? В своей истории совской концепции я пришел к выводу, опять же, почитав всякие умные книги, и я скажу его сразу, без предисловий, это вызовет резкие возражения у вас, безусловно, как уже вызвало резкие возражения у многих моих корреспондентов в России. Русский этнический менталитет по своему происхождению – стереотипом мышления и поведения, в том числе и той всемирности, о которой вы здесь упомянули, как бы Достоевской, является менталитетом кочевническим. Он развивает все стереотипы мышления и поведения племен кочевнической культуры. Я не употребляю слово «цивилизация». Словосочетание «русская цивилизация» для меня неприемлемо. Я потом это объясню. Кочевнической культуры. Исходя из стереотипов мышления и поведения этой культуры кочевнической, Иван, объясняется абсолютно все. Поведение в Крыму, всемирность Достоевского и крики о том, что мы русские, а те фашисты.
Я боюсь, Сергей, что мы сегодня с вами до корней русскости, до объяснения русского национального этнического характера не договоримся. Я предлагаю поговорить в следующий раз, продолжить подхватить эту тему и поговорить для того, чтобы все-таки мы смогли до чего-то дойти, до какого-то терминологического понимания, чтобы мы могли употреблять те термины, с которыми мы с вами взаимно будем соглашаться. И на этом мы заканчиваем сегодня первую часть беседы с поэтом, прозаиком, эссеистом Сергеем Магидом. Правильнее всего поднятые вопросы было бы обсуждать на рабочем месте Сергея Яковлевича, в катакомбах Национальной библиотеки Чехии, где он служит библиографом, подобно своему предшественнику, философу Николаю Федорову, которому в Румянцевскую библиотеку в Москве приходили Лев Толстой и Владимир Соловьев. Но боюсь, что среди книжных стеллажей мы помешали бы коллегам Сергея Магида. А так ждем Сергея Яковлевича на продолжение беседы. И поскольку у нас остается еще самая малость времени, я предлагаю подсмотреть, подслушать фрагмент из второй беседы. В следующий раз мы будем говорить, в частности, вот о чем.
Бывший президент Чешской Республики Вацлав Клаус совершенно недавно, на прошлой неделе, по-моему, в интервью чешскому телевидению сказал, что он вообще занимает пропутинскую позицию, не скрывает ее. И он сказал, что он вполне понимает Путина и видит, что Путин поступает совершенно рационально. С моей точки зрения, это колоссальное непонимание Путина, поскольку, с моей точки зрения, Путин поступает принципиально иррационально и иначе поступать не может. Если бы сейчас был жив Карл Юнг, он плясал бы от радости, потому что его концепция коллективного бессознательного прекрасно подтверждается на практике. Оказывается, оно, коллективное бессознательное, существует. Это коллективное этническое бессознательное, которое мы сейчас видим в действии, которая реально воплощается там в бронетранспортерах, в солдатиках с автоматами, в зеленых этих маленьких человечках и так далее. Это, кстати, термин Дэна Симмонса. Путин иррационально воплощает это коллективное этническое бессознательное русского этнического менталитета. Что это за коллективное бессознательное. Это коллективное бессознательное, как я уже сказал, кочевнического происхождения. В кочевническом менталитете была старая, древняя, архаическая концепция, которая говорила о том, что вообще, я несколько ее утрирую и интеллектуализирую, что вообще в мире должно быть только одно государство. Вообще в мире. А почему, собственно, только одно государство? А потому что небо, оно ведь одно. И под этим небом может быть только одно государство. Одна поднебесная. Эту концепцию поднебесной то ли они привзяли у китайцев, то ли китайцы взяли у них. Я, честно говоря, этого не знаю. Я не ориенталист. Но к этой же концепции одного государства под одним небом к ней же прилагается и другая концепция или стереотип кочевнического мышления о том, что земля под этим одним небом, она, собственно, расположена вся там, где пастбище, там, где трава, то есть на континенте. А там, где континент кончается, там кончается и земля. А где кончается континент? Он кончается у последнего моря. Поэтому смысл жизни весь в том, чтобы под этим одним небом дойти до последнего моря и дать напиться своим коням, если они будут пить эту поганую соленую воду.
Или вымыть сапоги.
Или вымыть сапоги. В Ганге или в Индийском океане, о чем писали наши комсомольские поэты еще перед Второй мировой войной. Вот эта концепция одного государства, это мы современным языком, цивилизованным, называем универсализм, концепцию универсализма. Ну, концепцию универсализма, они бывали не только у кочевников, они бывали у Наполеона, они бывали у Гитлера, они бывали у Сталина и так далее. У каждого свой универсализм.
Достоевская всемирность.
Вот. Так вот, то, что Достоевский называет всемирностью русского народа, его всеотзывчивостью, его универсализмом в конечном счете, это на самом деле та самая старая кочевническая концепция одного государства под одним небом. Что значит «одно государство под одним небом»? Это значит, что весь мир должен принадлежать нам. На самом деле это не идея всемирности, это идея мирового господства. Я говорю это совершенно убежденно, потому что вся история России, если мы посмотрим на нее непредвзятым взглядом, говорит нам, Иван, страшные вещи. Я сейчас опять отклоняюсь от Крыма. Второй моей темой, кроме истории совской концепции, является тема происхождения Первой мировой войны. В этом году исполняется 100 лет со дня начала мировой войны. Я очень долго занимался этим вопросом, не буду сейчас его разбирать, мы сейчас не об этом говорим. Хочу сделать только одно заявление, которое, опять же, будет, конечно, воспринято как русофобное тявканье и так далее, но я глубоко убежден в этом и не буду скрывать того, к чему пришел в результате исследований. С моей точки зрения, почти все войны 19 и 20 века начала Россия. Не только в Азии, но и в Европе. С моей точки зрения, Россия стояла у начала Первой мировой войны. Ну, то, что она принимала участие в развязывании Второй мировой войны, теперь уже вообще не секрет. Мы, наконец, так сказать, к этому и пришли. Поэтому, когда... А это и есть идея мирового господства. Она принимала самые разные идеологические формы. Последняя идеологическая форма – это мировая революция, перманентная революция Троцкого. Государство, которое возникло на основе этой идеологической концепции – это Советский Союз, СССР. Это последнее государство мирового господства, последнее одно государство под одним небом, последнее поднебесное. Поэтому именно лозунг «Назад к СССР» возникает у нынешнего русского обывателя, потому что это ближайший пример.
И вот теперь мы попрощаемся. Наш гость Сергей Магид. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Для вас свободная Россия.
Как
человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает честно и порядочно, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.